Уважаемые братья и сестры, в этом цикле с кандидатом педагогических наук, психологом Натальей Федоровной Алиевой, мы беседуем об осени жизни.
Наталья Федоровна, вы говорили о том, что периоды разные есть у старостей. Хотелось бы, чтобы больший охват наших заинтересованных радиослушателей получить, чтобы вы более с раннего периода начали, если это возможно.
Это может быть, знаете, предпенсионный период. Когда женщина еще не вышла на пенсию, это 50, ей идет 55, а может быть даже еще 50 нет, а там где-то 45. Но она уже чувствует, что, ну как говорит, 45, баба ягодка опять. С одной стороны, ягодка. То есть мы уже говорили, что у женщин возникает какое-то второе дыхание. То есть дети уже выросли, ей уже не надо столько много проводить внимания им, их урокам, домашним там каким-то обязанностям. Да? То есть они уже самостоятельность. Там, то, значит, то где в технику, кто в институт поступил. То есть она уже освободилась. Да не возникает жажда жизни. Она хочет подарить себе, заниматься спортом, ну не спортом, а просто физкультурой там, быть красивой, сходить в парикмахерскую, сделать прическу и так далее. А муж не думает, что это с тобой случилось. Да просто она освободилась. Многие обязанности. Ей хочется подарить самой себе. Это не эгоизм. Это просто радоваться жизни самой себе и Богу. Так вот, у меня есть небольшая книжка. Называется «Климакс. Перестроимся на здоровье, долголетие, оптимизм. Принимаем неизбежное, мы делаем возможности». То есть какие-то вещи, которые смиренно мы должны принимать. Не нами прописан этот сценарий жизни, не нам его и отвергать. То есть как Господь решил. Так вот, автор пишет. Причем слог очень такой хороший, легкий. «Когда мне исполнилось 43 года, только всего 43, я вдруг почувствовала, что климакс не просто блиц, он уже тут как тут. Это открытие оказалось совершенно не ко времени. Работа, которую я люблю, шла в гору. Дочка, наконец, окончила университет, но своей семьей обзаводиться не торопилась, следовательно, роль бабушки мне еще не грозила. В общем, в ближайшие несколько лет я планировала прожить, наслаждаясь уже достигнутым в жизни. И вот, на тебе, я перестала спать по ночам. Просыпалась где-нибудь в половине первого и ворочалась часов до четырех. Естественно, когда регулярно не высыпаешься, трудно становится справляться с работой так же хорошо, как это было прежде. Я нервничала от того, что ничего не успеваю. Злилась на коллег, которые будто сговорились осложнять мою жизнь. Очень меня раздражало и то, что я стала больше потеть. Казалось бы, не прошло и двух часов, как принимала душ, усердно терла себя мочалкой, пользовалась дезодорантом и вновь чувствовала, что вся в мыле. Ну и так далее. Наслушаясь от нее страшилок о том, что скоро стану выглядеть как на 10 лет старше, что климакс – очень трудный период в жизни женщины, чреватый многими болезнями и так далее, и так далее, и так далее, я твердо решила для себя сделать следующее. Во-первых, нельзя ли это дело все-таки как-нибудь отложить? Второе. Хотела получить практические рекомендации. То есть, как не превратиться в злобную мегеру и остаться неунывающей оптимисткой? Как сохранить свое здоровье, ну хотя бы до 70 лет с хвостиком, ну и так далее. И вот вернемся к слову «климакс», потому что он где-то уже, ну, у всех по-разному, да, после 45, повторяю, я не врач, не гинеколог, я просто ссылаюсь на литературу там, вот, на свой опыт, на опыт своих подруг, значит, где-то 45-50, у кого-то попозже начинается, но ведь какое слово-то «климакс» прекрасное, это потомок греческого слова «климактер», что означает «ступень или лестница». С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Помните лестница у нас в Священном Писании, когда ангелы поднимались с земли на небо? Так это климакс-то оказывается тот период, когда мы по лестнице должны подняться вверх. Интересно, что от того же греческого корня в ангеле родилось словечко «кульминация», то бишь наивысшая степень чего-то. Вот давайте на этом заострим внимание, ладненько? Чтобы не превратиться в злобную мегеру, которая вечно ворчит, всем недовольна, собой и окружающими и так далее, и так далее. И, кстати, в Китае и в Японии, вот если Европу посмотреть, то там постоянно идет тоже эта вот борьба со старостью, со старением. Новые упражнения, какие-то витамины, какие-то гормоны. То есть в европейской цивилизации сложилось негативное отношение к климаксу, который расценивается как окончание периода женственности. А вот в Японии и Китае Господь совсем иная точка зрения. Женщины, вступившие в возраст зрелости и мудрости, окружены здесь особым почитанием. Не потому ли большинство китаянок и японок, по некоторым данным, переживают климактерический период куда более легче, чем мы с вами? И ряд авторов вообще утверждают, будто восточные женщины просто не знают, что такое изнурительные приливы, хотя средствами замечательной гормонотерапии, общепринятым на Западе, они не пользуются. Я просто ссылаюсь вот на эту книгу. Что же нам делать? Какие задачи возникают, когда уже грядет возраст 50, а там уже ку-ку, нам где-то пенсия начинает, а мы еще полны энергии, мы авторитетные, пользуемся авторитетом на работе, мы приобрели опыт профессиональный, жизненный. Как же трудно с этой дистанции, с этого первого места, там, где идет борьба, ну, не борьба, это за успехи, мы заняли какое-то почетное место, вдруг уходить, покидать. Страшно. И вот давайте посмотрим. Это прежде всего ожидание, лучше подготовка к пенсии. У меня были женщины, которые, мои знакомые, подруги, которые очень боялись уйти на пенсию. И вот с ними мы работали. То есть нужно обязательно в этот период не увязываться в тех социальных ролях, которые мы освоили. Ну, чаще бывает у некоторых роль матери, работницы и так далее. И вот от этого она, а дети потом вырастают. И оказывается, мама уже так не нужна, как это было, когда они были маленькие, 2-3 годика им были, да? Они боялись, что мама куда-то уйдет. То есть все время рядышком были, держались за юбку. А вдруг теперь они ушли на ночь, они не пришли, и мама беспокоится. Я уже, оказывается, не нужна. Вторая роль работницы. Когда молодая поросль уже приходит и поджимает, уже сзади в спину дует. И ждет, когда вот эта там, ну, сотрудница уйдет на пенсию, освободит это место. То есть, когда мы увязаем вот в этих, в небольших ролях, очень страшно выходить на пенсию. Надо расширять социальный репертуар, осваивать новое. У меня, вы знаете, были две приятные встречи, мне знакомые подарили. Одну женщину я, она психолог, она моя социальная дочка, получается, пишет книгу, написала стихов, и меня там обозначила социальной мамой, благодарят. Вот. Она профессиональный психолог. Но у нас, я уже говорила, у нас жизнь параллельно идет. Так же, как духовная литература наша собственная, то же самое здесь. Именно детство, наши детские впечатления, поведение в детстве крепко нас очень держит. И мы повторяем одну и ту же ошибку. И вот она мне звонит и говорит: Наталья Федоровна, оказывается, сейчас деньги не главное, за что я всегда билась, чтобы 4 детей накормить, напоить. Так она мама, ну, будем так, квочка. Они сейчас пишут стихи, они книги издались со стихами, они фильмы создают. И она говорит, к счастью, слава Богу. Вы знаете, вот момент, бывает... Мы тратим жизнь вот усиленно, устойчиво, не прося Бога, может быть, и просим Бога, как вот моя знакомая, назовем ее там Танечка тоже, вот. Но не решается ситуация, значит, воли Божьей нет, хотя вот брак второй у нее был брак, он был благословленный, он был венчанный, но не женабельный мужчина, ну вот такой, как у нас очень многие, на диване лежат, тебе надо, ты иди работай. Тебе надо зарабатывать за машину, кредит платить. Тебе надо ты и так далее. В общем, она, что называется, пар из ушей. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Разошлась. И мы, конечно, 2 года с ней били, чтобы сохранить этот брак. Ну, вот бывает неженабельный мужчина. Рожденный ползать, летать не может. Понимаете, да, вот это. Ну, там свои особенности у него, проблемы и так далее. И сейчас Господь ей подарил мужчину. Он был неженатый, ему 40 лет. Она его, конечно, тепленького, готовенького включила в свою социальную структуру своей семьи, но ему намного тяжелее, чем ей. Говорю, слушай, цени его. Он вынужден петь песню по твоему сценарию, который ты поешь уже 20 лет. У него не было опыта семейной жизни. Он первопроходец. Но они нашли общую тему сейчас. Он ей помогает. И все, она говорит, я так спокойно. Сколько времени уходилось на переделывание, то, что невозможно перевоспитать. И сейчас Господь открыл ей столько энергии, пошло свыше. Она говорит, я боюсь потерять это состояние, когда творческий поток свыше идет. Стихи сами складываются, понимаете? А второй я прихожу к своей приятельнице, и она, ну там у нее проблема, которую она не может решить. У нее черный риэлтор, продали квартиру, и она уже 10 лет, сама адвокат, она не может добиться права. То есть там, ну, сами знаете, как у нас в коридорах власти что творится. Бог им судья будет, за все будут отвечать. То есть она устала биться. Замороженные глаза у чиновников, у прокуроров и так далее, и так далее. Ну, не будем об этом говорить. И я вижу женщину, которая измочаленная. Вчера я пришла к ней. И случайно обратила внимание на картину. Она говорит, а вот картины. И мы стали говорить, буквально недавно стала эти картины, вы знаете, когда вот это из белой крашеной шерсти ваяют. Потрясающая картина. Голубое небо и ветки коричневые на этом фоне. Такое философское это... Я вижу, она засветилась. Я говорю, что ты бьешься с этими? Да Бог им судья будет, то, что они творят. Если не можешь изменить ситуацию, измени, отдай в Богу, понимаете? Отдать нужно полностью. Я не буду об этом думать, что надо по судам ходить, записать, как она пишет заявление. Она доказывает, какая статья, где нарушается, говорит, ну и что? И так далее. И ей Господь открыл, слушай, я потом говорю, то же самое, Оленька, так это тебе Господь открывает вариант, как ты можешь, может, ты этим зарабатывать деньги еще дополнительно больше к пенсии. Мы не знаем. То есть, когда мы цепляемся за что-то усиленно, ну вреднее, чем что-то, упертые, чтобы, по-моему, были, молимся на верующий человек, но Господь, значит, надо что-то, ластоньки, мы это понимаем, что это очень трудно. Но Господь открывает какой-то другой, потому что, Господи, открой мне другую дверцу, в какую я могу войти. То есть, мне вот мои две знакомые, вот одна, вот, подарили такие вот прекрасные ситуации. Так вот, возвращаемся, человек, которому грядет пенсия, может, через 5 лет, может быть, пораньше, может быть, попозже. Вот. Какова социальная ситуация развития, какие задачи мы должны здесь ждать? Первое – ожидание пенсии, сложная задача, да. Для кого-то пенсия означает возможность поскорее начать отдыхать. Для другого – прекращение активной жизни и неясность, а что делать со своим опытом и еще немалой оставшейся энергией, куда я ее могу потратить? Значит, это первая задача – куда распределить свою энергию, которой еще достаточно много. Второе. Возникает стремление воспитывать, подготовить себе достойную замену на работе. Ну, не только, не важно, какой статус будет. То есть мы готовим себе смену, если мы беспокоимся о производстве, о родине и так далее. Производственный характер основных контактов, значит, на это обратить внимание. При этом в одних случаях коллеги могут ожидать, чтобы данный человек скорее ушел с работы. А сам человек это уже чувствует. В других же случаях человека не хотят отпускать. И он сам втайне надеется, что пенсия для него наступит позже, чем это для многих его сверстников. Что его не отпускают. Он незаменимый человек, и он вот эту вот соломинку держит у себя и не отпускает. Значит, что здесь происходит? Отношения с родственниками. С одной стороны, человек еще может в немалой степени обеспечивать свою семью, включая внуков. И в этом смысле он полезен и интересен своим родным. С другой стороны, он предчувствует свою скорую ненужность, когда он перестанет много зарабатывать и будет получать свою жалкую пенсию. И вдруг он боится, что он вдруг окажется неинтересен для своих родственников, для своих детей, для своей внучки, там и так далее, и так далее. Следующая задача, какая может быть, которую мы должны решать. Стремление успеть сделать то, что еще не успел, особенно в профессиональном плане. Оставить о себе добрую память на работе, пройти курсы повышения квалификации, может быть, что-то еще там написать, работу какую-то там, программу, ну и так далее. Стремление следующее – передать свой опыт ученикам и последователям. Когда появляются внуки, люди предпенсионного возраста как бы разрываются между работой, где они хотят еще максимально реализовать себя, и в то же воспитание своих внуков, которые для них не менее важны, как продолжение их рода. А вот к концу предпенсионного возраста, особенно если велика вероятность ухода с работы, наблюдается стремление выбрать себе занятие на пенсии, как-то спланировать свою дальнейшую жизнь. Чтобы не был такой сильный резкий переход. Вчера еще была работница, а сегодня уже пенсионерка. И захожу в трамвай уже пенсионеркой, которой пенсию дали по старости. Вот, ну и так далее. Но это тем, кто готовится к выходу на пенсию. Поэтому успеть сделать то, что мы не успели, потому что потом, может быть, какие-то другие задачи. Вот. Но при этом не забывайте работать о своем здоровье, беспокоиться о своем теле. Коли мы говорим, что это сосуд, куда душа может помещаться. Так вот, периоды какие у нас бывают, когда спросили? Значит, это предпенсионный, когда выход на пенсию. Я сейчас за терминологию не будем мы цепляться, потому что этих классификаций очень много. Вот Бернштайн и другие коллеги его решают. 60-69 лет, предстарческий. То есть я сейчас, мне 68, нахожусь в предстарческом возрасте в этом, да. 70-79, старческий. 80-89, поздний старческий. 90 и дальше дряхлость. О, еще 4 периода надо пройти. Вот. Но ведь бывает человек дряхленький, а он не потому, что ему много лет. Он уже маленький старичок. Все ему это вот... Помните, мы говорили, анекдот такой, идут оптимист и пессимист. Одному, значит, листик упал на плечо, и он говорит, все листики как листики, этот как кирпич. Вот все тяжело, все плохо и так далее. Поэтому уже старичок, хотя, может быть, ему всего 50 лет. Поэтому период поздней взрослости, вот это, после 60 будем говорить, экогенетически запрограммированный процесс, сопровождающийся определенными физиологическими и психологическими изменениями, которых мы должны принять, наблюдая за собой. Наш пролетарский поэт Маяковский, порой грубоватый он был, он был лиричный. Он лиричный. Зачем? Значит, зажигают звезды, если кому-то надо. Это почти это лирика маленького принца. Но у него, знаешь, когда он писал свои такие маленькие стихи, вот одно стихотворение: «Баба, не будь дурой, занимайся физкультурой». Грубо, но в точку. Потеря мышц – это потеря сосудов. Отсюда мозг не питается кровью, как это положено. Отсюда головные боли, мигрени, бессонница может быть. У каждого свое, понимаете, да? Потеря памяти, радости моей, потому что не питается. Поэтому глицин я выпила, а не помогает. Думаю, нет, что-то, ребята, надо гимнастику начинать делать, потому что я ее запустила немножко. Значит так, это болезнь сердца, печень, почки, суставы и так далее, и так далее. То есть, про себя скажу, у кого, кто долго писал, а так как все учителя... Ручка не выпускали мы с 7 лет, начиная в школе 10 лет, а потом институт и так далее. Вот, почти 60 лет только работала этой ручкой. То есть мышцы кистей рук, там, где находятся, они, амплитуда очень маленькая. Компьютерщики, которые с мышкой сидят, и там микродвижения, происходит атрофия. То есть четвертый позвонок шеи, который иннервация не идет импульсов, и возникает туннельный синдром. У меня операцию сделали. То есть одна рука и вторая тоже. Это болезнь для пишущих людей. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот когда уже думаешь, а что же это случилось-то? В школах должны быть обязательно упражнения, то, что нам делали. Мы писали, наши рученьки устали. Мне когда врач говорит, хирург, женщины, которые делали круговые движения, когда делали в годы войны лимонки эти, вот гранаты, у них круговые движения вот эти. Поэтому мне врач показал упражнение, которое вы можете, но не трудное. Вот встали, уперлись о стену и старайтесь эту стену отодвинуть. Вначале вытянутая рука, потом я согнивать, как бы согнулась, еще сильнее делайте. Напрягаются вот здесь у нас мышцы в кистях. Что бывает у пожилых женщин? Упала и сломала вот эта часть, очень, очень хрупкая. Кисти у нас слабые, мышцы кистей, и пальчики тоже. Вот поэтому укреплять, значит, отжиматься. Такое ощущение, что мы эту стенку хотим отодвинуть. И вы сразу почувствуете, как мышцы плечевого пояса у вас напрягаются, будут напрягаться. Второе, мышцы пресса надо укреплять живота, потому что оттуда там у нас кишечник плохо работает, почки плохо работают, ну и так далее, и так далее. Нижняя часть позвоночника, это она обязательно, почки у нас будут страдать и так далее. Хондрозы мы ходим, лечим и так далее. Первый этаж, потом делаем отжимания, приседание. Приседание, чего тоже не надо больших упражнений. Мы можем держаться за столешницу стола и приседать не глубоко. Ну и потом мне образ моего отца, который болел 35 лет, получив травму позвоночника, спокойно создавлял травы, делал себе, лечил, не охал, не ахал, не стонал никогда, так, ну, свой крест достойным образом. Поэтому надо научиться жить хорошо и играть хорошо теми картами, которые нам выдала судьба. Хорошо, значит, вот о гимнастике мы сказали, которую надо начинать, если мы не делали тихонечко, и почувствовать, что вам будет легче. Обязательно упражнения для рук. Это можно и спандеры резиновые покупать, пальчики тренировать, потому что многие люди жалуются сейчас, что пальцы не сгибаются трудно, а они теряются гибкость у нас. Я еще раз повторю слова старца Макария Оптинского, 150-е письмо. «Тело расслабляется от упадка духа и лишения спокойствия, и без болезни болезнь приключается». Вот ведь в чем дело-то. Вроде бы причин-то нет, а от страха, который мы себя накрутили, начинается болезнь. Некоторые жалуются, тоже слышу, что у кого-то потеря памяти. Страх, перешедший в подсознание, может быть одной из главных причин амнезии, то есть потери памяти или слабой памяти. И не просто страх, а бегство от жизни. Человек стремится все забыть. Какой совет чаще всего дается близким в неприятных ситуациях? Да забудь ты об этом. И если последовать такому совету, то со временем можно ощутить ухудшение памяти. надо не забыть, а поработать с этой ситуацией. Чему она меня учит? То есть мы ситуация, как бы ни была больной, друзья мои, мы ее немножко мысленно отодвинем подальше, на такое расстояние, на котором хочется увидеть суть этой ситуации, и подумаем, а чему меня эта ситуация учит? А в этой ситуации может быть кто угодно. Мой начальник, там, мой муж, там, допустим, мои соседи, там, моя дочь, неважно там, это сейчас не суть важно. Сама ситуация, там действующие лица в ней. А чему эта ситуация меня учит? Какие она дает мне наказы? Она может сказать: так, сосредоточься, не распыляй свои эмоции попусту, распредели свои ресурсы, составь план действия. Можно сейчас пример скажу, друзья мои? Почему мне еще вот неделю лежала с радикулитом? 10 лет не было. Первый раз случилось, не первый раз, когда папа умер, бьет по позвонку, психотравма сразу. Второй раз случилось, когда мама у меня упала и начались пролежни. Я увидала пролежни, меня сразу пересекло спину. Неделю, целый месяц не могла вылечить ничем. Но дело в том, что я хочу сказать, что люди, мы сейчас, мы живем очень иррационально, на мой взгляд. Помните, мы говорили, когда человек выходит на пенсию, он ищет себе дополнительные занятия. И я вот приезжаю к подруге своей в сад, я там работаю в удовольствие, с одной стороны. Я просто помочь ей немножко. Но в любой момент я могу помахать рукой, то есть я свободная. Мне не привязано никакими обязательствами. Мне урожай этот не нужен, мне не нужен, ни моей семье. Я просто хочу получить удовольствие от красоты, от эстетики. Рядом две бабушки в участке. Все вылизано, ни одного сорняка нет у них. 82 года, обе учительницы. И я пыталась как-то немножко осторожно в воскресенье или какой-то начать тему о религиозной, чтобы у них подчеркнуть религиозный опыт, а у них его нет. И когда одна говорит, я трижды пошла за сад и поливала картошку, зачем? Сын приезжает, говорит, мама, зачем эта картошка? Мама живет одна уже, вдова, другая тоже вдова. И вот мы с подругой между этими двумя женщинами, я запланировала, мы решили сделать лужайку. Я про себя говорю, что это я допустила ошибку, подчеркиваю, что я допустила ошибку. Значит, два года назад осенью выкапывала там, чтобы была лужайка красивая. Английский такая, понимаете, да? Вот. Пуп трещал, что называется. Но моя подруга, у нее другая психология, как у бабушки. Морковь, тыквы посадить, кабачки, свекла. Уже памяти нет, график не ведем мы это как нужно. Я говорю, я потом обожаю, говорю, слушай, Ирина, нам надо было, во-первых, ты бы у своей дочери спросила, им надо, сколько кабачков надо. Скажет, мама, нам 5 кабаков и дальше. И я должна спросить у своей дочери, ребята, вам нужны кабаки? Ладно, 2 давайте нам. И все. Потому что часто выращивают, а потом силой толкают молодым. Да не надо нам, да как не надо, я садила. То есть это же насилие получается. Мы вторгаемся в чужое психологическое со своими планами. Поэтому дальше я говорю, Иринка, мы должны были с тобой вести дневник. Что нам надо? Сколько? Я посчитала. За сезон мы зимний, я, может быть, там, 5 килограммов свеклы. Пусть 10 килограммов. Это я 300 рублей потрачу. Моркови также. Зачем? Мы график не... Значит, я посадила морковь, она еще не взошла, она запряталась в сорняки. Я там выискивала, где она вылезла у нас. Моя подруга забыла, посадила тоже свеклу и все прочее. Ребята, как анекдот у китайцев был. Мы 5 раз в день садим рис и выкапываем 5 раз в день. А зачем? Кушать хочется. Это нерационально, когда мы несогласование, называется несогласование своих планов. Спросить у детей, надо вам этот урожай или не надо. А тогда просто, может быть, сделать лужайку с цветами. Если уж хочется морковку и помидор, заключить разговор, с кем-то договор для какой-то семьи многодетной выращивать. А это получается чаще ссоры, недовольство. Не надо, там у них заплесневело, потом выбросили там что-то, еще все в магазинах сейчас есть. Пока голод будет, и с тобой будем работать. То есть я о чем говорю, что надо рационально это, продумано. А мы привыкли чурбан катать. И я когда смотрела, стала эту морковку полоть, спину разбивая, думаю, я должна это доделать, потому что это 2 грядки морковь посадила, я за них отвечаю якобы, и меня разбил радикулит. Это называется трудобесие, а на самом деле грех. Убиваешь свою жизнь, это равносильно самоубийству. Работать до потери пульса, до упадка сил, это равнозначно. А все так работают, ребята, зачем? Не звуча, чтобы мы песни пели, ромасы, как раньше. Читали стихи, литературу. Причем одна бабушка, преподаватель литературы русского языка. Мы должны быть сейчас собираться это о произведениях Чехова рассказывать, нашей классической литературы. Нам некогда. И все разговоры, вот кабачки посадила, вот это посадила, вот это вот. Мы все к земле привязаны. Получается, прости Господи, ощущение. У меня ситуация, я вот стала играть сценарий, мне он не нравится, поэтому я сейчас это... Я не буду это играть в сценарии. Я сама умею говорить, нет, я умею говорить. Но пока моя подруга, мне старая вот это, как у бабушки было, нам не надо это. Мы должны сидеть на гитаре играть, романсы петь, стихи петь, любоваться природой, пение птиц, наслаждаться общением друг с другом, сколько нам еще осталось общения этого, заварить чай в самоваре с травами с какими-то, понимаете? Это вот чай, вот ушел у нас из этой жизни, только с утра до вечера вот это работать, работать и работать. С рюкзаками едут там, вот. Поэтому слабость памяти. Надо вернуться к этим словам, которые мы забыли, не хотели думать, проработать их. И тут ситуация, которая, когда что нужно, она скажет, рассчитай ресурсы, рассчитай что-то. Вот это делать надо, вот это не делать. Тогда это не будет уходить у нас в подсознание, потом вполне возможно вызывать какие-то неприятные состояния нашей памяти, которые будут ослабевать. Ну, давайте, мои ластоньки, всего хорошего. Будем дальше о старости. Оду старости будем дальше петь. Всего доброго.